Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача из серии «Дневник депутата». Я с радостью представляю вам участника передачи, депутата Думы города Иркутска по второму избирательному округу, который выступает в наших программах регулярно и ответственно. Это Виталий Матвейчук. Здравствуйте, Виталий Николаевич.
Здравствуйте.
В начале нашей встречи, уважаемые слушатели, мы традиционно в передаче «Дневник депутата» напоминаем коротко основные факты биографии. Виталий Николаевич Матвейчук родился 7 апреля 1983 года в Иркутске, в семье врачей. Обучался в школе номер 7. После учебы в железнодорожном лицее номер 42 поступил в Иргупс, который успешно окончил в 2005 году. Присуждена квалификация «Инженер по организации управления на железной дороге». Уже на 4-м курсе Университета путей сообщения Виталий Николаевич вместе с товарищами организовал производство по обработке металла. Через 2 месяца официально зарегистрировал предприятие «Иркутский завод металлоконструкций». Компания выросла в крупное и успешно работающее предприятие, генеральным директором которого он является и по сей день. В сентябре 2014 года был избран депутатом Думы города Иркутска 6-го созыва по избирательному округу номер 2. Виталий Матвейчук давно занимается благотворительностью. Еще до избрания депутатом он оказывал различную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также социальным учреждениям района. В своем округе поддерживает детские спортивные клубы, детские дома и другие социальные учреждения оборудованием, инвентарем. В сентябре 2019 года избран депутатом Думы города Иркутска 7-го созыва по избирательному округу номер 2. Является заместителем председателя Думы города Иркутска 7-го созыва, председателем комиссии по социальной политике, входит в состав постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Беспартийный. Женат, воспитывает дочь. Адрес приемной депутата Виталия Николаевича Матвейчука, улица Розы Люксембург, 27. График работы каждый понедельник с 16 до 18 часов. Телефон 900-906. 19 июня на заседании представительного органа власти была определена дата предстоящих осенью этого года выборов в Думу города Иркутска 8-го созыва. Это 8 сентября. И, конечно, первый наш вопрос – планируете ли вы идти на выборы? Хотя мы, конечно, не сомневаемся, что плодотворный опыт и, главное, желание реализовать многое важное для города и для ваших избирателей, те проекты, которые вас вдохновляют на новый этап общественной жизни. Пожалуйста, Виталий Николаевич.
Спасибо за вопрос. Да, собираюсь идти на выборы. Мое глубокое убеждение, что человек, политик, хозяйственник должен жить не одной жизнью. То есть и делать сейчас уже то, что нужно будет там через 10, через 20, через 30 лет, и то, что достанется следующему поколению. Потому я с первых дней свою работу построил на перспективу. То есть мы занимались не только краткосрочными делами. Тротуары, беседки, горки, там, обустройство дворов, помощь ветеранам, воспитание детей. Да, это очень важно, то есть это такой долгосрочный наш проект. Но и занимались проектами, которые нужны будут через 2, 3, 4 года, 10, 20, 30 лет. То есть у нас в перспективе сейчас проекты стоят, которые будут реализовываться через 10 лет, через 15, через 20. То есть мы свою работу с командой моих избирателей строили так, чтобы округ развивался и постоянно была возможность его развивать и развивать и развивать. То есть на перспективу долгосрочную. Потому я вот чуть дальше вам расскажу, что мы сделали, чтобы через 20 лет даже были видны изменения, те, которые мы заложили сегодня.
Виталий Николаевич, вы сказали, что человек должен жить, скажем,
не одной то, жизни, параллельными не одной жизнями, жизни, да, не одной, то есть на будущее совместной. Жить, конечно.
Ну, вы думаете, вот считаете, когда вот такая позиция вас созрела? То есть это же не сразу происходит, и благодаря кому или чему?
Конечно, благодаря жителям и своему опыту, что вот недавно вроде мне было 18 лет, сейчас мне уже 41, жизнь пролетает, и надо понимать, что раньше мы, как нас родители, да, учили, что надо хорошо закончить школу, что в будущем ты хорошо работал, чтобы ты там зарабатывал деньги, чтобы смог реализоваться. И вот этот опыт жизненный мне позволяет теперь мыслить на долгие годы. И не всегда наши сегодняшние дела, они имеют такой электоральный эффект и не очень нравятся жителям сейчас, но мы знаем, что через 10 лет или через 5 лет они все скажут спасибо. И мы так идем на определенный риск, да, общаясь с жителями, что вот надо так сделать, убеждаем, и жители верят. Мне что нравится, что жители верят. Это вот есть такие у нас позиции, это, допустим, проектирование школ. Да? То есть, чтобы ее запроектировать, нужно снести ветхие аварийные дома. Правда же? То есть, земельных участков нет. И мы в моем округе с помощниками, с жителями обошли практически каждую квартиру там, где есть ветхие аварийные дома. И убедили жителей, что нужно их признать аварийными. Когда нас снесут? Я говорю, через 7 лет, может быть, через 10. Они говорят, ну что, 7-10 лет, сейчас надо деньги сдать, а потом нас снесут. Не верили. Ну зачем мы хотим здесь жить? Я говорю, ваш дом разрушается, через 7 лет вам придет негодность. И вы будете за свой счет платить за капитальный ремонт, за ремонт лестниц, за крыши. Вас никто никогда не отремонтирует так, как должно быть. Дом новый вам не построят. Нужно признать аварийным сейчас, что вам через 7 лет дали квартиру. И жители доверились мне и признали мы дома аварийными, и теперь им предоставляют квартиры. И вы не поверите, в этом году жители приходят, спасибо вам, Виталий Николаевич, спасибо огромное, что вы нас убедили. Нам дали новую квартиру в новом доме, в микрорайоне «Эволюция». Я сам вручал ключи в этом году с Александром Владимировичем Сафроновым, руководителем УКСа. Хорошие квартиры с отделкой, с лифтами, красивые подъезды, красивые детские площадки. Ну, то есть жители приезжают в новые квартиры. Это такие вот перспективные. А на месте ветхого аварийного жилья мы сейчас запроектировали уже. Не дали строителям построить многоэтажки. В генплан внесли, что будет школа, детский сад, даже ледовый дворец у нас будет. Ну, ясно, что это не сегодня, да? Что-то может через 10 лет. Но мы его в генплан внесли и землю зарезервировали. Плюс будет у нас объездная дорога, которая будет идти во второй Иркутск через улицу Ледовского. Тоже мы ее отстояли, чтобы она осталась в плане. И сейчас уже разговаривают о новом мосту в районе улицы Ледовского, 2 Иркутск. То есть проектов очень много. И на перспективу мы каждый день думаем, что будет через 10 лет, как будет округ наш развиваться. Ну и сегодняшние дела, которые мы делаем. Я всем говорю, что жизнь скоротечна. Да, не, что надо сегодня жить по возможности и потому сделать жизнь комфортным. И мне хочется очень сделать жителям приятное, чтобы те ветераны, те пенсионеры, которые со мной прожили эту жизнь, и чтобы которые меня воспитали, чтобы они жили в комфорте, конечно, чтобы были тротуары, были лавочки, то, что они просят, чтобы им было комфортно, интересно жить. И потому и работаем и на сегодня, и на завтра.
Ну, то есть, Виталий Николаевич, я так понимаю, что у вас именно восприятие удовлетворения от жизни идет не только от своих каких-то личных или производственных успехов, но именно от ощущения, что вы являетесь таким хозяином, который может вот как-то влиять на жизнь, в том числе и в вашем округе, и в целом в городе.
Вот вчера еду по переулку Западной, делают дорогу. Иркутскэнерго раскопала, трубы поменяли, делают дорогу. Я как... Ну, это мой округ, это мой район. Я остановился, говорю, как делаете, что будет, почему здесь ямы не заделали. Мужчина вас грубо отвечает, но я им объясняю, что надо хорошо сделать. Они поняли потом, что действительно не с тем связались, кому можно грубить, что надо хорошо сделать. Но никогда не прохожу мимо даже любого там, любой высадки деревьев, всегда подхожу, спрашиваю, как будет, что надо сделать, чтобы это все росло. И тоже асфальт, строительство любые. То есть это мой округ, моя жизнь.
Ощущение ответственности, да, за все.
Хоть получается. Я за это не получаю зарплату, но я работаю на округе, становлюсь счастливее, наверное, да? Это мне самоудовлетворение, самореализация, как у любого мужчины. Ну и, ну, вы знаете, да, что я в Думе не зарабатываю, нет зарплаты никакой. Я
на то есть, по сути, это общественная такая
это
нагрузка?
Большая общественная работа, конечно. Ну и есть еще другая сторона медали. Чем больше тебя жители знают, тем больше к тебе требований. И зачастую те вопросы, которые не решаются, которые не в нашей компетенции Думы города Иркутска, люди винят, что не решены. То есть, когда они депутаты не знают, они винят кого? Мэра винят, винят власть, президента, кого хуже винят. Но про депутата не вспоминают. А когда депутата не знают, когда там депутат там решил, а их вопрос не решил, неважно, что он не относится к его компетенции, он уже плохой. Он вчера буквально столкнулся, что по улице Образцова ко мне железнодорожники пришли, говорят, вы не решили наш вопрос, и мы за вас, вас не будем поддерживать. Вопрос простой, что железнодорожные предприятия, и у них нет парковочных карманов. Это локомотивное депо, вагонное депо, у них нет карманов. Работники приезжают, ставят на газон машины. Говорят, вы ничего не сделали для нас.
Я говорю, они вопрос тут поднимали?
Да, то есть поднимали. Я по этому вопросу говорю, ребята, я пришел к начальнику дороги. Я за ваше предприятие попросил, сделайте своим работникам на вашей территории. Вот это, где не просят карман, это территория железной дороги. Это территория большого, богатого предприятия, которое должно обустроить своим железнодорожникам парковочные карманы, своим работникам, как минимум, а не заставлять их парковаться на газонах во дворах. Но большое предприятие ответило, нам не нужно это делать, мы не хотим ничего. Вот прям дословно ответили. Я и к начальнику дороги подошел, и к замначальника дороги подошел. Я от себя все сделал. Но я, как представитель народа, я не могу отстаивать интересы корпорации. И не могу деньги города, которых и так не так много, вкладывать в земли железнодороги. Это запрещено законом, это преступление. Это называется нецелевое использование денег, когда ты деньги города, народа тратишь на нужды большого предприятия, богатого РЖД. То есть железнодорога себе не хочет карманы сделать, а говорят, что депутат виноват. Ну почему? Потому что они знают депутата.
Ну просто непонимание каких-то моментов.
Ну то есть земля не наша. Ну то есть депутат там посадил деревья, там сделал там двор, отремонтировал сквер, там в роще куча мероприятий у нас происходит, автобус новый у нас, выделенная полоса по тракту. Депутат сделал это, да, но на нашу просьбу не отреагировал. Но не моя компетенция это. Объясняешь народу? И вот в этом есть обратная сторона известности, что говорят, что ты не сделал это, мы к тебе обратились, но не спрашивают почему. Ну, очень важно, тут у жителей я хочу попросить всех на всех избирательных округах, чтобы они спрашивали. Вот у меня было обращение к вам, что вы сделали по ней. И тут сразу будет ясно. Если человек там путь прошел, но не сделал, или говорит, что завтра будет сделано, послезавтра, тогда ну, человек работает. Если он сказал, что я ничего не сделал, ну, значит, это бездельник.
Ну вот надо отметить, Виталий Николаевич, что в каждой передаче «Дневник депутата» мы объясняем иркутянам, какая зона ответственности у того же депутата, потому что есть городская власть, есть управляющие компании, есть депутаты. То есть у людей порой нет понимания, а из-за этого потом возникают проблемы и требования, скажем так, не совсем корректные. Вот этот пример, который вы сейчас рассказали, об этом и говорит. То есть нужно понимать, где кто за что отвечает.
Да, у нас 3 депутата на моем округе, но других депутатов, к сожалению, не знают. Ну, я потому что уж не так активно ведут. Мое мнение, что депутатов мало знают, потому что они перед народом не особо отвечают. То есть это мой округ, я в нем вырос, каждого жителя практически я знаю. Сейчас уже дети подросли, тех, с которыми мы там в 5 классе контактировали, сейчас они уже выпустились. И они подходят, просят, и мне стыдно им отказать, и стараемся каждому помочь. И потому-то мой округ, душа за него болит, хочется все сделать, но не всегда получается. И потому жители в том числе винят депутатов Думы за грехи депутатов других Государственной Думы, Законодательного Собрания. Вот медицина, допустим, да, это компетенция депутата Законодательного Собрания. То есть Министерство здравоохранения, это как раз это область, да, то есть она городу, к нам, вот к моей деятельности, поскольку имеет. Конечно, мы взаимодействуем с ними, можем письмо написать.
Но влиять вы особо
влиять,
не можете.
Конечно, влиять. Вот часто люди приходят, надо, не надо это сделать. Влиять не можем, попросить можем. Ни одному человеку не отказываем, не говорим, что это не наша компетенция. В любом случае пишем письмо и на министра здравоохранения, и пишем и в Москву письма, что депутаты думают, прошу вас помочь, ко мне обратился такой-то человек. Ну, конечно, хочется влиять. Так как мы на город это влияем, как на школы, на детские сады. Так что здесь жителями работаем и довольно плодотворно.
Виталий Николаевич, давайте тогда еще раз напомним границы вашего округа.
Да, границы моего округа от рощи Молодежной, улица Тамсона, роща Молодежная, до Пионерской.
То есть от переулка Восточный. Большинство знает, конечно, тот, да, кто с вами взаимодействует.
Да. Но в Новоленина 6 округов избирательных. Мой только второй округ, да? А в Ленинском районе 9 округов.
Более подробно можно узнать на сайте.
Конечно, если ваш дом находится от Восточного до 13-го Советского, вы мои, будем работать. и работы.
Давайте тогда напомним адрес приемной, вот сейчас будет уместно, и часы работы, как происходит взаимодействие с избирателями.
Да, Роза Люксембург, 27, с 9 до 18.00. Телефон приемной 900-906.
Ну, надо отметить, что очень важно для народного избранника, как построена работа с теми, кто к вам обращается. Вот сейчас мы назвали адрес, режим работы, график, телефон. В конце мы обязательно еще раз повторим. Ну вот какими еще вы пользуетесь возможностями, чтобы максимально эффективно работать именно с избирателями?
У нас соцсети. Постоянно работают соцсети, мы смотрим, мониторим, какие обращения есть. Ну и плюс регулярные встречи с жителями. То есть во дворах, в школах, в детских садах, на предприятиях. То есть не только перед выборами. У меня ежедневно я уделяю время округу из своего рабочего дня, личного времени. И мы общаемся. То есть люди приходят, мы на улицах встречаемся, там бывает в магазинах встречаемся. То есть жители постоянно в контакте. Но многие жители мой телефон еще лично знают. Что-то происходит, тоже звонок. Здравствуйте, вот такая ситуация, надо решить. Все, идем решаем. Ну и у меня два помощника, и, конечно, помощники тоже на связи все. Плюс соцсети, плюс сейчас очень популярно WhatsApp.
Чаты разные,
чаты, WhatsApp,
да?
Конечно, тоже пишут.
Оперативность, так, да, 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 происходит?
Да. Оперативно, конечно, хотелось бы больше, да, но это на больше помощников. Я думаю, что двоих должно хватить.
Ну вот если вы говорите о встречах с избирателями, порой это, видимо, по запросам определенным, или бывают и спонтанные в том числе какие-то ситуации?
Ну, встречи, вот, допустим, жители жаловались и жалуются, что правая сторона Розы Люксембург, она плохо благоустраивается. Там левые дворы, там детские площадки, спортивные площадки, сквер на школьной мы сделали красивый, а правая сторона не благоустраивается. Не благоустраивается все. Я совершенно справедливо говоря, что так оно есть. Но не потому, что я не хочу, а потому, что земля была железнодорожной. То есть, советского времени она была железнодорожной. То есть, полоса отвода, дворы принадлежали железнодороге, все. И мы 7 лет потратили на то, чтобы ее забрать. Каждое дерево, каждый кустик, каждый проводок, трубу надо было нанести на карту и понять, чья она. Нужна она железнодороге или нет? Ну, железнодорога – стратегическое предприятие. Если мы землю передадут с проводами, которые идут на железнодорогу, да, соответственно, земля уходит в город, и они не смогут ей пользоваться. Ну и потому они очень кропотливо отходят. Там, по-моему, 13 инстанций проходит согласование железнодорожных. И землю мы забрали. Единственное в городе, где мы забрали землю, это мой округ. Потому что ежедневный кропотливый труд с железнодорогой, там уже 3 руководителя сменилось, но мы, тем не менее, продолжали, потому что это моя задача была. Забрали землю, и в этом году мы благоустраиваем переулок Восточный, там, двор Восточный 2, Академик Образцова 13-16, дальше у нас идет Ледовского 1, Ледовского 7, то есть вся правая сторона. Вот, землю передали, и сразу видна работа депутата, что мы начали делать. И в этом году уже будет там красиво, не во всех дворах, а в следующий год еще будет больше. Из всего Ленинского района, на который дали 6 дворов, на моем округе будет благоустраиваться 3, а депутатов-то у нас 9. То есть мы смогли 50% от всех забрать себе, и только и остальным 8 депутатам досталось всего 3 двора. А у нас 3. Ну, это говорит о настойчивости наших жителями, которую мы проявляем каждый день и стараемся сделать округ наш красивее.
Ну, тогда уже, по ходу, два вопроса возникает. Во-первых, то есть за все вот эти годы депутатской работы у вас создана определенная карта. То есть вы действительно округ уже знаете буквально там в полной мере, на 100%.
Она у меня, вот, знаете, как в подсознании
перед
уже карта.
Перед глазами.
Потому
перед
что
глазами.
Я же ее в детстве всю прошел. Да. Ну, я понимаю еще историю всех проблем. Не только то, что сейчас происходит, но и история всех проблем, что происходило раньше там, что сейчас происходит. Тут очень важно и знать это, чтобы решать сегодняшнее. То есть, говорят, да, кто не знает историю, тот не знает будущего.
Ну вот, когда вы с коллегами взаимодействуете, вот, судя по тому, что вы рассказываете, все-таки не у каждого такой подход. Вы как-то друг друга настраиваете? Вот.
Да, но почему подход?
Все-таки 30 лет в этом году отметили, наверняка как-то осознание какое-то взаимодействие, то есть анализ происходил. Вот. Наверняка же вы все равно с друг другом, когда общаетесь, может быть, уже где-то не в официальной даже обстановке.
Ну, есть разница, когда когда депутат вырос в этом районе, да, я среди коллег вижу, и когда он пришел просто туда со стороны избираться, чтобы ну, в какой-то мере, наверное, реализовать свои потребности, да, и реализовать себя.
То есть он... То есть это чувствуется?
Конечно, конечно. Когда ты в глаза смотришь людям, они все знакомые, это одно. А когда ты пришел, пообещал перед выборами и ушел, через 5 лет опять пришел, да, ты никого не знаешь. То есть не факт, что эти же жители к тебе придут на встречу. А здесь постоянно там мама, папа у меня живет на округе, куча друзей, и через друзей там, мне...
Многое
узнается. Да-да. Через друзей узнается, и через друзей передают информацию, через родителей передают. Что-то кого-то встретила мама в магазине и говорит, слушай, вот это надо сделать. Вот самый простой вопрос. В бане, баню открыли мы, отстояли баню в Новоленино.
Баню, да, очень многие благодарны за вам,
да, баню,
за это.
Да, хоть и говорят сейчас новые кандидаты в депутаты, сейчас же выборная кампания идет, вчера мы дали старт выборной кампании, и новые кандидаты все говорят, что это они сделали. Я работал там, и вот посмотрите, моя фотография, я на этом фоне сфотался, это я сделал, ну, жителей не обманешь. И вот сейчас пытаются там кандидаты от разных партий, беспартийные, сказать, что-то они все сделали, когда-то чиновниками работали, где-то они, это что они тоже причастны к этому. Ну вот, не суть важно. Баню открыли, красиво, все. И жители встречают в магазине, говорят, ты знаешь, баня хорошо открыли, но не хватает кранов в мойке.
Ну, это простой вопрос. То есть такие даже бытовые, конечно, моменты.
Конечно, бытовые, но мы не остаемся. Я тут же звоню новому директору и говорю.
Сразу реагируете.
Конечно. И директор говорит, да, я понял, хорошее предложение, сделаем. Там мужики встречают, шахматы играют, мы, ну, в какой-то беседе с ними во дворе. И это, в бане хорошо, но парилка холодная. Ну, говорю, как в бане парилка холодная? Тут же с руководителем решили, что надо заменить оборудование в бане. И то есть новое оборудование, которое в бане только отремонтировано, его выбросили и поставили современные финские печи. Вот настолько у нас руководитель бани, ну, динамичный, предприимчивый и быстрый.
Ответственный,
да? И ответственно решает, конечно. Трудно предположить бы, что так бы было в муниципальной бане, да? Там пока тендер, пока конкурс, ничего, пусть дольше посидят, сказали бы. Но вот бизнес пришел, и даже, ну, любые вопросы мы слышим и решаем.
Видимо, одновременно у вас и чувство радости от того, что вы можете так оперативно реагировать и действительно решать вопросы, как вот свои родные.
Я не люблю долго решать вопросы. Начинается, потому что один вопрос есть, люди пришли с этим вопросом, через 5 минут второй человек заходит, третий, пятый, десятый. Я всем говорю, что надо решать по возможности сейчас. Вот помощников учу, у меня всегда помощники – это студенты. Потому что мы тоже решили давно... С кем решили? С моей совестью, что надо учить ребят вот этой политической деятельности, и что они хорошую практику, да, общественной деятельности, и они учатся помогать людям. После института приходят, после школы, после среднего образования, только со среднеспециальным можно к нам. И учатся взаимодействие с людьми, там, ну и это воспитываем следующее поколение политиков. И вот этих ребят мы давно с ними решили, что решать вопрос нужно тут же. Есть, пришел человек, бери телефон, звони чиновнику. Говорит, так и так, и так, надо решить. Не откладывай на потом. Потому что через 5 минут, говорю еще раз, второй зайдет человек, третий, пятый, десятый. И эти вопросы копятся, копятся. Не копи, всех учу, не копи. Тут же надо звонить, решать и давать направление, куда идти дальше человеку.
Ну, вы, Виталий Николаевич, уже о многом рассказали по ходу нашей беседы, но вот если говорить в целом такой анализ прошедшего периода, ведь любой ответственный человек, как мы говорим, будь то семьянин, будь то руководитель предприятия, то есть он на определенном этапе делает анализы, сам себя спрашивает, а что, собственно, важного, глобального сделано? Вот в списке вашей гордости за этот период, что бы вы поставили?
Ну,
как в форме отчета такого, скажем.
Да, да. Очень хочется порадоваться за нас, всеми, что у нас с транспортом вопрос решился. Пусть не на все 100, но решился. Появились новые автобусы в Новоленино. Добились мы, что 51 автобус, новый, современный, пошли в Новоленино. Но это было бы бесполезно, потому что все автобусы стояли на Трактовой. Мы с депутатами Ленинского района выбили выделенную полосу, отдельную полосу для автобусов в Ленинский район. Только к нам идет такая полоса. В Новоленино больше нигде нет выделенных полос для автобуса, общественного транспорта. Согласитесь?
А что нам делать, жителям других округов?
Переезжайте в Новоленино. Да, ну, то есть, транспортная доступность Новоленино стала лучше.
Это возможно, значит?
Вопрос с транспортом у нас решился. До курорта Ангара уже можно доехать намного быстрее. Там пересадочный узел, можно перейти через рощу и доехать там дальше. На Маяковского пробка еще осталась. Но там депутаты другого округа трудятся над ней. надеюсь, что решат. Ну, это то, что из больших, да. Потом мы обустроили сквер на Школьной, большой, красивый сделали. Но тоже все помнят, что там стояли киоски, стояли какие-то непонятные сооружения. Надо было их снести все, убрать, перенести, кому-то землю предоставить, кому-то через суд нужно было оттуда, кто нарушал требования. То есть это долгосрочный труд, вот обустроили Школьную. Красиво, современно. Дальше. Ветхоаварийное жилье. Я повторю, что мы дома, вот эти проблемные, когда обращались жители к нам, я им говорил, никто вас не будет вам асфальт во двор делать, двухэтажный барак. Никто. Это даже кто придет, это только перед выборами. Пообещают и уйдут. Надо сделать так, чтобы вас переселили. Ну и мы не будем делать там. И вот мы ветхоаварийное жилье расселяем по сегодняшний день. Практически все начало Новолейна у нас расселено.
Логичный вопрос у слушателей будет. Жители какую-то должны сами активность проявить? То, что вы сказали, что вы разъясняли какие-то вопросы, да. Что вас нужно переселить. То есть это же как бы программа, она же существует.
Нет, программа существует.
Так, тогда поясните.
Давайте так. Жители живут в бараках. Вот эти деревянные дома, которые, да, ну, барачного типа, так назовем их. Бараки это по-рабоче-крестьянскому, по-нашему Новолейнскому. Я называю бараки, я же Новолейна. Живут люди, думают, что они живут во ветхом аварийном, что когда-то их снесут, кто-то придет. Но их никто никогда не снесет до того момента, пока дом не признан аварийным. Признание аварийного дома – это целая процедура. Надо нанять экспертную компанию, заплатить ей деньги. Раньше было это 16 тысяч. 2 тысячи с квартиры, всего 2 тысячи. Не хотели платить. Сильно попросили, да, и 2000 платишь, идешь в новую квартиру. Вот был мой аргумент, и все согласились тоже. На аргумент правильно подобрать. И сейчас нужно дом признать аварийным, подать документы в администрацию, и тогда жителям через год уже администрация должна предоставить новую квартиру. Уже через год. Но вот эти, сейчас понятно, что денег в бюджете нет, но с Москвы деньги постоянно приходят, и эти дома расселяются. Вот начало Новолейна, хороший пример. Все дома расселены. Начало Новолейна. По Рощу ни одного расселяют дома по программе ветхоаварийного жилья, потому что мы их признали. Каждый, кто живет в таком доме, двухэтажном бараке, должен дом признать аварийным.
Ну, то есть технология такая, людям нужно объединиться, или это какая-то инициативная группа должна
один
быть,
человек,
или один
даже человек? Даже один человек может заплатить эти деньги в экспертную компанию и признать дом аварийным. Вот у меня на родительском собрании случай был неделю назад. Женщина говорит, а я что буду за всех платить-то? Я говорю, ну вам бы сколько? Ну 40 тысяч можете заплатить? Могу. Но мне что, я буду за соседей платить, что ли? То есть ее как-то внутренняя вот эта ревность какая-то не позволяет ей себе сделать хорошо. Я говорю, ну что, давайте назло бабушке отморозим уши. Ну так же, но я буду жить в этом плохом доме, потому что соседи не хотят заплатить 40 тысяч за экспертизу. Соберитесь вдвоем, втроем, пятером.
Но это уже договориться нужно,
конечно,
между собой.
Да, да. Новая квартира сколько стоит? Ну 10 миллионов там сейчас, да? А квартира в этом бараке сколько стоит? Ну, 2 миллиона, 3 миллиона. Ну, чего ждать? То есть ты получаешь 6 миллионов, государство пока дает эти деньги, надо брать. Пока дает деньги на новые квартиры. Это может в один момент закончиться. То есть единственное, это в России, когда переселяют из собственников, из жилья. Это нигде в мире такого нет. Чтобы давали кому-то новые квартиры, взамен того, что у него квартира пришла в негодность. Ну, во всем мире же что говорят? Ты собственник? А что ты не ухаживал за своим подъездом? А что ты не ухаживал за своей крышей? А что ты стены сам не ремонтировал? Так говорят. Вот нам нужно жителями успеть, пока государство и Владимир Владимирович дает нам эту возможность. Так что мы успеваем на моем округе. А вы?
Виталий Николаевич, а вы вот сейчас в процессе нашего разговора осознаете, что люди действительно порой не знают элементарных законов, правил и так далее?
Никому не выгодно.
Но вы проводите такой ликбез?
Понимаете, в чем дело? Как только дом признан аварийным, сразу мэрия должна выдать деньги на новую квартиру. Кто? Чиновники разве будут этим заниматься? То есть, что там, идти платить за экспертизу, чтобы потом еще квартиру каждому человеку дать? Нет. Такое не практикуется. Хотя это ошибка власти, мое мнение, что нужно все дома признать аварийным, показать Российской Федерации, Москве, что у меня столько ветхоаварийного жилья, у меня столько проблем. И все, и тут уже будет расселяться. Но у нас же народ активный, они дом признали аварийным, сразу в администрацию стучаться, дай квартиру. И это пугает многих чиновников, которые пугливы, и потому они не признают дом аварийным. Так что закон позволяет, надо пользоваться. Как когда-то у нас был закон, который позволял за 500 рублей провести воду холодную в каждый частный дом. Кстати, 500 рублей платишь, и в дом тебе прям в трубу заводят с холодной водой в частном секторе. Ну, жители что? Ой, подумаю, ой, там надо что-то потом подать документы, и не успели подать. И все, сейчас приходят, им считают 200, 500, миллион за подключение воды. Ну, все, не успели. И тут уже самое, надо успевать везде. Что мы сделали? Очень много дворов отремонтировано. В частном секторе впервые с советского времени мы делаем асфальт. Уже улица Ибаумана, часть Павла Красильникова заасфальтирована, Пожевальского асфальтирована. В этом году второй советский закончим асфальтирование. То есть частный сектор это начинает у нас быть в асфальте. Через один переулок мы заасфальтировали. На следующие годы с деньгами, которые мы выделяем, добиваемся, будут тоже сделаны. Вот на следующий год я заложил ремонт уже улицы Томпсона, улицы Норильской, будет ремонт капитальный. Улица Роза-Люксембург с двух сторон отремонтирована с тротуарами. То есть это те улицы, которые нужно делать, и по тем или иным причинам их не делали.
Но они, это идет по федеральным программам?
По федеральной программе, мы их внесли. Сейчас делается проект. Вот улица Томпсона, допустим, почему мы ее не сделали за 10 лет? Да потому что там многоэтажки строятся, и в этом году будут трубы прокладывать. Я не хочу, чтобы мы сделали асфальт в прошлом году, а через год их вскрыли, и опять вся дорога кривая. Наоборот, в этом году трубы укладывают, грунт просядет, и на следующий год уже ровненько дорогу сделаем за счет бюджета. Все, вот это вопрос решается. Дальше мы построили корт хороший у себя. Наши дети занимаются спортом во дворах и занимают первые места. У меня есть скейт-парк в этом, тоже хороший мы построили в этом созыве. Корт, который до меня построил депутат, за счет «Газпрома», кстати, «Газпром» построил. Мы его полностью отремонтировали, сделали освещение. У нас стадион «Локомотив» – это лучший в городе стадион. Появился спорткомплекс «Высота». Тоже забрали мы его из частных рук, сделали там красоту. Ну и в целом нет, наверное, того двора, нет той проблемы, которую мы бы не решали. Вот в этом году, допустим, с баней решили вопрос, да? 2 года решали. До этого мы решили с автобусом. Только с моего округа, единственное остановление, ходит автобус. Мы выбили автобус, который ходит на гору. Ну, на наш, в частный сектор. Такого нигде нет. Тоже настойчивость, упорство, просьба жителей. Пообещал, надо делать. Сначала мы сделали 5-й советский, карманы, потом маршрут. Маршрут так не пошел, по-другому сделали. Тоже упорство, настойчивость. И мне жители говорят, а почему у нас до 9-го советского по Баумана есть тротуар, а после 9-го до 18-го нет? Я говорю, извините, не мой округ. То есть мы так. Ну и в целом, работа с детьми, лето идет, и мне было такое лето, чтобы мы во дворах каждую неделю не проводили спортивные праздники. Что администрация проводит во дворах спортивные праздники.
И творческие наверняка.
И творческие, и спортивные, но детей...
У вас особое вообще направление работы, дети, насколько мы понимаем, знаем.
Да, да, дети, это наше все. Их под... Как я понял, я всем детям говорю, что у нас самое дорогое в жизни, если не такие там здоровье, я говорю, нет, дети, вы наше самое дорогое. Когда я избрался, 14-й год, как-то наркомания, алкоголизм был, очень много вот этих было людей, мы их пытались всяко разное, там лечить, увлекать куда-то, семьи ходили, рассуждения делали. Я так понял, что невозможно исправить человека, который уже...
Сложившаяся личность,
перевоспитать его невозможно. Надо растить детей. То есть те дети, которые в этих семьях растут, надо их оттуда отвлекать, спортом занимать, какими-то творческими мероприятиями. Тогда дети вырастут здоровы, и они уже будут осуждать.
Ну, чтобы среда была определенная.
Да, да, среда же формирует сознание. Да? Как говорил Ленин, среда формирует сознание. Так оно есть. Это же все подтвердили.
Ну, мотивации какие-то искать.
Мотивация, вот почему среда? Вот я рос на Валейна. И у нас, в классе, во дворе очень было много наркоманов. И
ребята, к сожалению, на тот период действительно ребята, такой был образ района неблагополучного.
Да. И ребята не потому, что плохие были. Ребята были из очень хороших семей. Прям очень. И руководители были все. У них родители зарабатывали хорошо. Но просто среда вот эта, когда все вокруг употребляют, и ребята просто пробовали и получали зависимость, это их погубило. И действительно, очень много умерло парней. А в это же время в городе, в центре, не было этого. То есть, не было не принято колоться там, употреблять наркотики, и ребята все остались живые.
То есть, настолько разница большая?
Конечно, конечно. То есть, у нас это было принято и нормально было. Никто же не знал, к чему это приведет. А в городе этого не было, в центре. И потому я вижу те ребята, у всех, у моих там друзей из города, все одноклассники живы, а у меня, к сожалению, многие погибли. Потому среда, конечно, вот это их решает. Будущее. Не говоря, что это выбор каждого, не выбор не каждого, конечно. Ну и какой выбор может быть у ребенка, там, 14 лет? Попробовать наркотик или нет? Ну, ему если там друг дает, значит, ну, он думает, что нормально, он же курит.
Думает, да. Норма это.
Да, если в центре не было такого, друг не дал.
Тем вдруг... более, там же еще есть свои законы подростковые.
Конечно, конечно.
Влияет именно.
Авторитет.
Что-то не
там...
свой тогда,
да,
если
да,
не
да,
делаешь
да.
так, как все.
Авторитет. А в центре были, они говорят, пойдем в кино. Ну, давай там, чем увлекаться? Пойдем в кино. Вместо того, что наркотики. И все, они ходили в кино, развивались. И на тот момент дети с центра были...
Более благополучные.
Более благополучные, более продвинутые даже. Даже семьи были у них там гораздо беднее, чем у нас. У нас всегда хорошо жили в Новолейно. У нас же железнодорога. У нас раньше были все начальники на железнодороге, жили в Новолейно. Все вот эти руководители, мастера, депо, все. Это элита была. Очень много было врачей, там, педагогов. Но, к сожалению, ребята... Вот это попадая в среду, невзирая, что родители у них достойные люди, начинали употреблять. И потому на моих глазах это все происходило, и мы решили, что детям не надо это видеть, их надо отвлекать.
И вот спорт, и как спорт, вы реализуете
спорт. Итоге, ну, спорт, скейт-парк, спорт, допустим, подростки попросили поставить что-то, что им нужно. Ну, что сделайте, что-то нам. Вот мы в песочнице не играемся, на турниках не висим. Сделайте что-то нам. Что сделать? Скейт-парк, классный скейт-парк, то есть ребята от 8 до 14 лет все катаются на скейт-парке. Все, у нас есть скейт-парк. Стадион, кто-то в футбол хочет играть, два тренера постоянно работают, именно с дворовыми командами. Кто-то подрос с дворовой командой, уже показывает результаты, стал таким звездочкой, его забирают в наш Локомотив, там играет. То есть у нас спорт очень хорошо развит в округе, если человек хочет. Да?
Виталий Николаевич, ну вы как человек, живший в советский период, вы же понимаете, что очень важна и так называемая трудотерапия, вообще общественно полезный труд, то есть когда человек вовлечен в общественную работу, когда он видит результаты своего труда, в том числе и молодые mm-hmm. люди, тоже вот появляется и ответственность, и самоуважение, и так далее, то есть вот эти положительные качества.
Детей привлекаем на посадку деревьев, на сбор макулатуры. Когда он пришел, даже газетку одну приносит, мы ей благодарны очень и приглашаем потом его посадить дерево. То есть он газетку сдал, он понял, что он сделал добро. А когда посадил дерево в роще, он уже как-то ценит это место, и он, ну, тут его детище растет, да? Ну так же. И мы вот школьников привлекаем, и младшее поколение. И вот сквер на школьный, кстати, благодаря школьникам в том числе и родился, снесли киоски, и мы со школьниками с 7-й школы пошли, высадили деревья. Кстати, 45-е ребята приходили, и 67-й...
Вот я хотел спросить, они сами инициативу проявляют?
Да, да, конечно. Они говорят, давайте посадим деревья на школе. То есть все школы собрались, с разной школы ребята, посадили аллею деревьев. Ну и, соответственно, а мы на следующий год проложили асфальт. Ну и все. И показали мэру и мэрии, что мы сами уже начали благоустроить это место, давайте, поддержите нашу идею. И все, и мэр услышал, и теперь у нас хороший сквер на школьной. Ну, собственно говоря... Достижения наших ребят, сквер на школьной. И у нас есть такая Татьяна Владимировна Корешкова, которая тоже одним из первых инициаторов была вот этого создания.
Вот, Виталий Николаевич, вы по разным направлениям работаете с избирателями, но вот бывают даже такие моменты, насколько мы знаем, вплоть до того, что приходится вот порой дрова заготовить, помочь. Это кто? Это пенсионеры, пожилые люди, это нуждающиеся, это члены семей участников СВО. Ну, как это происходит? Это по вашей депутатской работе или это лично вы как вот руководитель, например, предприятия благотворительностью занимаетесь?
Витя, я же металлообработкой занимаюсь. Металлом, и у меня нет дров, к сожалению, да, металла есть, дров нет.
А с металлом помогаете еще отдельно?
Ну, какие-то турники, жители когда просят и тому подобное, конечно, помогаем. В целом стараемся помочь по возможности, там, в том числе приемную, да, используем, что каждый житель может прийти туда, принести вещи свои старые, ну, в хорошем качестве, детские.
Приходит, то есть перераспределяете, да?
Да, много приходит тех, кому нужны они. Приходят, берут. Хорошо, с нас это же чего стоит? Ничего не стоит.
Мы... Просто организовать этот процесс.
Конечно, но это же помощь людям, да?
Да много у людей бывает лишних
вещей. Да, конечно, мы же покупаем постоянно. Как сейчас Валберис, да? Здесь, наверное, нельзя назвать.
Не, ну какие-то запасы бывают
сейчас
еще.
Сейчас все сидят в соцсетях, в этих, в интернет-магазинах, покупают, а старые куда-то надевать. И вот да. Детям покупают, сейчас
поток,
мамы...
Поток
такой. Да. И нам отдают, чтобы там, в том числе, наверное, мужу сказать, слушай, нет вещей у ребенка, надо купить. И вот нам приносят вещи, другие приходят, берут. Что она стоит? Ничего не стоит. Просто дайте объявление, что приходите. Ну и, соответственно, помощники постоянно их сортируют. Ну, это работа. Это должна. Плюс каждые два дня мы раздаем хлеб. Хлеб жителям 50 булок. Ну, то есть два раза в неделю мы раздаем по 50 булок хлеба. Приходят люди, там, надо хлеб, если мне говорят, что вот они немалоимущие, зачем вы раздаете? Я говорю, надо, человек пришел взять, значит, надо. Что это мне стоит? Ну, можем себе позволить раздавать хлеб, раздаем.
Вы какого-то определенного производства хлеб?
Ну, или? Хлебзавод, хороший хлебзаводовский хлеб. И тут конкуренты мои, да, в сетях распространяют специально ложную информацию, что хлеб, предназначенный для собак, раздает Матвейчук. Ну, какой-то абсурд. Во-первых, собаки хлеб не едят, во-вторых, такого понятия нет. Просто пытается очернить наше доброе дело перед выборами. Вот это очень обидно. Ну и жители тоже, еще расскажу, заблуждение трудно вести. Ведь мы раздаем порой горячий. Ну, его привозят, вот только с машины, видно там, надпись «Хлебзавод». Раздаем, и жители берут. Уже много лет раздаем. Ну, у кого-то действительно возможность нет. Но нет вот возможности это... купить хлеб, но есть возможность купить молоко. Ну и все. Уже приходят, берут. Кто-то лежачий, больной. Там с него же тоже деньги, да? Сосед лежит больной, деньги с него не возьмешь, а хлеб ему надо. Вот берут хлеб, относят тому, кто не может сам сходить за ним.
Район, но это уже отлажено у вас все работает.
Отлажено, конечно. Каждые два дня, в понедельник, четверг, у нас раздача хлеба. Работает на благо граждан. Если до этого, до меня, приемная была закрыта, ну, я жителям, наверное, предлагаю каждый сходить к соседнему округу и посмотреть, как работает там депутат. И сравнить с нашей работой. Знает там депутата, нет. Работа депутата – это все-таки такой большой пласт работ, который можно сделать. Мы... Не наши. Хлеб раздавать наши? Нет, не наши. Но мы и раздаем.
Виталий Николаевич, ну вы как человек, достаточно далеко смотрящий в будущее, с таким позитивным настроем, вот все-таки наверняка есть какие-то направления работы, которые вот у вас еще таки болью отзываются, где вы, может быть, еще недостаточно реализовались, или нет у вас пока, может быть, таких ресурсов, возможностей, вот о чем мечтаете, вот что нужно себе, вот программу какую на ближайшее время ставить?
Не получилось у нас капитально отремонтировать школу 7-ю. От меня все, что зависело, я сделал. Я выбил деньги на проект капремонта. Мы сделали проект, который пошел в экспертизу государственную, и государственная экспертиза сказала, что школа 7-я не подлежит капитальному ремонту, только снос и строительство новой. Это все, что, я думаю, зависело, мы сделали. Теперь дальше мы не останавливаемся. Дома, которые мы вокруг признали аварийными еще 5 лет назад, их сейчас будут расселять. И в этих границах будет новая школа. В старых границах невозможно. Ну, маленький земельный участок, маленький двор. У новой школы должен быть большой двор. И мы от Роза-Люксембург до Ледовского 7 освободим земельный участок, и будет большая современная школа. Ну вот не получилось ее капитально отремонтировать. Что сделаешь? Земли мало, школа аварийная. Ну это что, хоть из шкуры вылезь, ничего не сделаешь. Никто не сделал бы ничего. Капремонту не подлежит. Это заключение экспертов. Ну все, эксперты сказали, все, школы нет. И деньги очень жалко бюджетные, что мы потратили на проект капитального ремонта, но без этого невозможно было понять, что школа не подлежит ремонту. Дальше у нас школа на Норильской. Мы ее сейчас будем проектировать. Земельный участок тоже освобожден. Вот под этими домами, которые в этом году заканчиваем снос, будет хорошая школа на Норильской. Также вопрос у нас садик, тоже самое, в роще мы построим. То же самое, дома нужно все было потихоньку-потихоньку снести. Это же тоже, да, там, выделили деньги на их снос, перенос там. То есть, то, что нету школы, это не значит, что ничего не сделано. Деньги выделены, людей расселили, дали им новые квартиры, построили их. Дома снесли, объединили земельный участок. В Деповском переулке мы хотели сделать школу искусств, новую, бывшей жандармерии. Но зал не позволяет, габариты не позволяют, и мы решили жителями, что лучше пусть там будет филиал профилактория в жандармерии, вот это памятник архитектуры. И теперь нашелся инвестор, который ремонтирует его. Уже там следит за ним. Сейчас будет ремонтировать. Уже. Ну и бассейн «Дельфиненок» у нас в роще, который стоит. Он принадлежит больнице. И больница построила себе новый бассейн в поликлинике номер 8. И говорит, этот не подлежит у нас ремонту. мы обратились к губернатору, чтобы он нашел инвестора и его также, как баню Новолинина, отремонтировал и передал новому инвестору. Чтобы там был бассейн, пусть платно будет, пусть какие-то льготы будут, но бассейн должен быть.
То есть у вас четкий план, он существует.
То, что не получилось сделать, реализовать до конца, но уже путь практически на 60% везде пройден. И вот-вот будет. Так же, как вот на Пятом Советском физкультурно-оздоровительный комплекс, там, где должны были многоэтажки построить. Ведь за наш округ сейчас борьба идет, строители. Хотят строители захватить его. Потому что очень много земли мы отвели под социальные учреждения. А им не интересно социально. Им надо дома построить. Каждый квадратный метр построенного жилья – это доход строителя. Вот так мы держим оборону жителями, чтобы не дать застроить точечно, точечно причем. Наш округ, у нас не хватает места в школах, не хватает школы искусств. И мало того, что на Восточном переулке мы с Ольгой Алексеевной, клубом «Созвездие», руководителем, запланировали большой дом творчества. Дворец творчества, дом творчества, по-разному можно называть, клуб «Созвездие», чтобы там был актовый зал, чтобы были кабинеты. Почему жандармерия не подошла? Потому что нет актового зала. Никому не нужно помещение без актового зала. Все хотят выступать. С бабушками занимаемся, им надо концерт сделать. Занимаемся с детьми, тоже отчетный концерт. Залов не хватает. И на Восточном переулке, на месте снесенных домов, мы будем строить новый творческий клуб. Ведь культура, да? Человек должен получать культурное образование. На всех выпускных детских садах я говорю, что отдайте детей в дополнительное образование. Я сам воспитанник дополнительного образования инженерного кружка, потому я стал инженером. Потому что меня воспитывали в инженерном кружке. И отвлекали от улицы этим, с тем самым. И всех прошу, отдайте, чтобы ребенок был культурнее. Культурные дети, которые получили там музыкальное образование, художественная школа. Ребенка же можно научить играть на гитаре, парня, допустим. Можно научить рисовать. Да? Ну, шикарно же. Они немножко больше любят родителей. Так мотивируют.
Вообще по-другому к жизни относятся.
Ну, конечно, они же задумываются там. Они учат, как там, изучают, как тот относился к жизни, почему он рисовал свою мать, да, почему там родственников. То есть здесь же такое. Мировая художественная культура, то есть все творчество мира они изучают. И понимают, что человек все-таки на землю пришел не только, чтобы покушать, попить и детей родить, но и какая-то у него есть другая цель.
Виталий Николаевич, вы скоро, вернее, уже начался, скажем так, испытательный период на депутатскую новую работу, на продолжение, надеемся, конечно. Но вот вы уже оговорились о том, что порой оппоненты ведут себя, скажем так, без понятия чести, да?
Да, но это выборная кампания, они пытаются обмануть, потому что за 2 месяца избирательной кампании трудно опровергнуть какие-то либо слухи. Ну, скажут, что там Матвейчук негр, да, и пока каждый не посмотрит, что действительно не негр, да, тут сколько времени пройдет.
Ну, то есть мы как-то избежать этого никак не можем? Казалось бы, год от года всегда надежда на то, что все-таки как-то мы цивилизованнее общество становится, в том числе и выборы.
Нет, то есть выборы всегда одинаково проходят, пытаются понизить рейтинг конкурента, ну, в том числе и мой пытается.
Разные способы.
Да. Газеты, какие-то слухи. Сейчас там чаты появились. Всех включают в чаты. Там конкуренты в чаты включают. Какие-то типа новостные, под видом, что новостные, и пытаются показать, что они там едет у нас автодор, дорогу метет. Они подходят с фотографией со своим и фотаются с ним. И говорят, я мету дорогу. Ну, с автодором, по моей просьбе, да. Снег убирает. По моей просьбе убирает снег. Округ делаю чище. И вот такие в чаты, прям вот новостные. Вчера цветы высаживают, смотрю, конкурент бежит, я высаживаю цветы на школьной. Ну, обманывают, то есть цветы мы по нашей инициативе высаживают. Потому всегда выборы – это горячая пора, всегда пытаются манипулировать мнением жителей. Мы давно работаем, и, конечно, выбор за жителями, да.
Ну, тут главное, что есть результаты, и, конечно же, избиратели их оценивают.
Да, да, не все удалось сделать, но если в целом посмотреть, то очень многое уже достигли. Тем более округ, там, можно сказать, что до этого 20 лет никто ими не занимался.
Виталий Николаевич, еще вот среди наших слушателей и вообще и ваших наверняка избирателей есть один вопрос, который волнует. Волнует, я думаю, сегодня уместно на него ответить, потому что на определенном этапе, вот когда вы шли в Думу, вы шли от фракции КПРФ. И на определенном этапе перешли в фракцию «Единой России». Вот у людей, конечно, есть вопросы на эту тему. Вы сегодня можете ответить, проаргументируйте, пожалуйста.
Да, перед выборами президента я вступил во фракцию «Единая Россия». Я честно отработал 10 лет с коммунистической партией, и на новый созыв я принял решение в этом году пойти уже от «Единой России». Началась специальная военная операция. Да? Изменилась ситуация, ребята пошли на фронт, и мы знаем, что коммунистическая партия – это все-таки оппозиция. Какая может быть оппозиция, когда в стране идет специальная военная операция? С кем спорить? Что блокировать? Какие там законопроекты? Нам надо всем объединиться. И я депутатам всем тоже обратился, что давайте, ребят, все объединимся под одним лидером. И ради того, чтобы только закончилась специальная военная операция, чтобы как можно быстрее принимались наши законы и поддержка семей мобилизированных. Что мы должны все объединиться и принимать быстрые решения. А когда многопартийность, там начинается... Я думаю так. Тут мы решили. И плюс коммунистическая партия выдвинула своего кандидата в президенты. Мое мнение, что Владимир Владимирович сейчас тот президент, который нужен стране, и он должен закончить войну, которая идет. То есть это человек, который борется действительно с фашизмом, и никакой другой кандидат не может быть. А оставаясь кандидатом от КПРФ, за кого я должен был агитировать? Конечно, за кандидата от КПРФ. Вот. Так что мое решение такое. Я с жителем обратился. И сейчас был праймерис. Это внутреннее голосование было от «Единой России». И жители меня поддержали. Поддержали наше решение к моей команде, что действительно пойти от «Единой России». Я победил на праймерис. То есть с нами была конкурентка одна, которая заявляла, что она уже 10 лет в «Единой России». Ее не поддержали. Поддержали меня. И, потому что мы вместе работаем. И жители... действительно сказали, что это правильное решение. А сейчас это да. Когда уже там специальная военная операция закончится, тогда делайте, что хотите. Да? 2 мнения, 3 мнения, 10 партий. Там уже будем рассуждать. Кстати, из дел, которых... Отчет, который вы спросили, да? Иркутское городское радио. Вот я еще приложил усилия, чтобы оно осталось.
Виталий Николаевич, да, я хотела это в завершении как раз. Ну, мы так и идем к завершению нашей встречи. Конечно, пользуясь возможностью, поблагодарить, потому что наши слушатели, конечно же, помнят эту критическую ситуацию. У нас их было 2 за вот несколько лет, когда мы действительно были буквально на грани закрытия.
Вас закрывали уже. Уже включали радио по району.
Да, полтора года мы были вообще безработными. Да. Потом был опять кризисный момент, когда радиоузел, по линиям которого мы идем, он уже был в стадии банкротства, то есть уже на грани, что оборудование должны были разобрать, и тогда бы уже этот процесс был необратимым. И, конечно, мы очень благодарны и наши сотрудники редакции Иркутского радиоканала, и наши слушатели, что все-таки среди депутатов, и в первую очередь, вернее, вы среди тех именно, кто в первую очередь нас поддержал, это непосредственно вы, конечно. Ну вот, спасибо вам.
Моя ли эта работа была, да, поддержать радио? Вы были... в частной компании, да? Но вы же частные были, то есть вы принадлежали не государству, к муниципалитету никакого отношения не имели. Ну, то есть вот тоже, потому что радио должно быть, Иркутское городское радио несет на себе, помимо информационной нагрузки, это стратегически нужное радио, когда оповещение жителей, ну и в целом жители любят вас, слушают и очень благодарны, что оно есть. У меня дома, у родителей есть ваше радио. Я постоянный
спасибо
слушатель ваш.
Да. Поэтому это, конечно, очень важно. И вот эта ситуация показала именно, что все-таки городская дума и неравнодушные именно ее представители могут решать, казалось бы, на тот момент, ну, неразрешимую ситуацию. Всегда могут найтись варианты, когда есть заинтересованность и конечно, понимание важности. Тут большую роль сыграли, конечно, и сами слушатели, общественность Иркутска. То есть мы как бы вот работали втроем, имеется в виду 3 направления – общественность, редакция и депутаты. Ну и депутаты могли донести вот это до городской власти, да, в том числе.
Да, очень важна цепочка, что жители к депутатам, депутаты к администрации. Ведь на тот момент администрация сказала, что вы частные, вы не нужны, у вас очень мало слушателей, и в целом радио это устарело. Что сейчас есть волновое радио, каждый захотел себе, любую волну включил. То есть такая позиция была, что и не нужно вмешиваться в частную компанию. Конечно, все жители сказали, что нет, ребят, радио должно быть, не вы его создавали, и не вам его губить. Мы не дадим это сделать. Ну и, соответственно, там вице-мэр, нынешний мэр услышали депутатов, вот это регулярные там, наши просьбы, и помогли.
Главный результат. Конечно, мы результат. С вами да. в студии беседуем
это очень приятно,
с горожанами.
Это один из результатов нашей работы. Это вот то, что мы с вами беседуем в этой студии.
Жизнь продолжается.
Жизнь продолжается, да, не дали погубить.
Спасибо вам еще раз. И, конечно, мы всегда рады видеть вас в этой студии. Мы знали вас давно, но вот сейчас я убедилась, что в вашем лице, я думаю, что это такой образ современного депутата, близкого к идеалу, скажем так, какого бы мы хотели видеть. Поэтому, ну что, будем стараться, будем смотреть на своих округах, на кандидатов, будем к ним тоже высокие требования предъявлять, потому что у нас есть пример таких, как вы, депутатов.
Приезжайте в Новоленино жить. Я всех приглашаю, приезжайте. Автобусы ходят хорошо, тихий район, рядом река Иркут, можно отдыхать, работа есть, железная дорога, больницы, школы, все есть. В отличие от больших районов, где одни многоэтажки. Торгового центра нет, но торговый центр сейчас будет у нас на Узловой, уже начали его проектировать. Там будет и кинотеатр, будет и кафе много, и будет, ну, в целом, современный торговый центр, в который можно будет прийти и что-то красиво купить, и там, когда дождь на улице, погулять.
Да,
ну, это большое дело.
Надеюсь, что иркутяне нас услышали и, конечно, будут делать свои выводы правильные.
И главное еще прийти на выбор. Всех прошу, потому что, чтобы не дать выбрать тем, кто пришел за деньги. Вот обычно жители говорят, я поехал на картошку, мне картошку нужно выкопать, я поехал на дачу 8 сентября.
Это важнее,
это
да?
Это важнее, а он и так победит. Или она-то, или там другой победит. Но жители, которые поддерживают, не пришли, а два человека, которые любят выпивать за бутылку, пришли, проголосовали, и победил совсем другой кандидат. И потом жители начинают, кому обратиться? Некому. И начинается одно, второе, третье. И так районы приходят в запустение.
Потому вот надо уровень ответственности, конечно, должен быть высокий.
Прийти надо проголосовать всех. Я своих детей даже всегда привожу на выборы, чтобы с детства учить, что нужно ответственно проходить, что мы решаем. Когда люди говорят, мы ничего не решаем, специально был создан миф, чтобы жители не приходили на выборы, а именно тех, кого привели, там, заставили там каких-то социальных учреждений привести, да, проголосовать. То есть жители не идут, а кто действительно решает. А те, кто кого привели, те, по большому счету, решают все выборы, да, результат выборов. И зачастую мы говорим, о, а как он прошел? А как? Вы не пришли, а за вас решили те, кто за бутылку. Так что видите сами себя. И тут надо всем объединиться раз в год. Выборы у нас, в день голосования прийти, проголосовать, как мы это сделали на выборах президента. Пришли, проголосовали, показали поддержку, и теперь каждый может сказать президенту, я за тебя голосовал, пожалуйста, я твой избиратель, делай так. Ведь мы же понимаем, кто ходит голосовать, да? И житель, который пришел проголосовать, он потом к нам приходит, я за тебя голосовал, сделай. Я говорю, да, вы голосовали, я ваш должник, всем надо приходить и сделать свой выбор правильно.
Спасибо, Виталий Николаевич. Я напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в передаче «Дневник депутата» принимал участие депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу Виталий Николаевич Матвейчук. Вам желаем успехов, конечно, и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.